У людей очень неоднозначное отношение к власти. Если вы внимательно проанализируете и подумаете о том, что вам приходилось видеть или с чем приходилось сталкиваться по отношению к власти, вы можете обнаружить две особенности. Первая особенность заключается в том, что мы все преклоняемся в каком-то смысле перед людьми, имеющими власть. Когда речь идет о том, что один или другой или третий человек обладает какой-то властью, власть разная бывает. Иногда это политическая власть, когда человек занимает высокое политическое положение. Иногда это власть денег, когда человек очень баснословно богат. Иногда это власть славы. Заметьте, все эти три категории людей, они привлекают к себе массы внимания, массы народа, слушают их, смотрят их, одеваются, как они одеваются, копируют их всякими разными способами. Почему? Потому что у нас где-то внутри есть вот это понимание или преклонение, или восхищение, вот этот человек имеет власть. Но причина, почему у нас есть такое отношение к власти, заключается в том, что мы сами внутри очень сильно хотим чего-то подобного. Каждый человек, по сути дела, властолюбец. И поэтому мы попадаем в парадокс. С одной стороны, нам нравятся люди власти, с другой стороны, мы ужасно не хотим им подчиняться. Пока этот властный человек правит кем-то, и он велик вообще, в общем, это нормально. Но как только этот властный человек пересекает нашу дорогу где-то, вот здесь сразу возникает реакция. Мы, по сути дела, не хотим ей подчиниться, этой власти. Говорят, что в русском народе есть такая особенность, они очень сильно любят сильную власть. Понимаете, да? Любят сильную власть, но только тогда, когда они могут нарушать ее законы. Это парадокс, это очень парадоксально. Но в действительности это правда. Это действительно положение многих-многих людей, не только русских людей, которые любят сильную власть, но только в том случае, если им будет предоставлено, ну так скажем, какое-то исключение в какой-то ситуации. Когда мы говорим о проблеме власти, она имеет свое начало, как и все-все проблемы человечества, в тот день, когда совершилось грехопадение, когда человек восстал против Бога. После того, когда это произошло, Бог, объявляя Адаму и Еве последствия грехопадения, фокусирует отдельное, специальное внимание именно на проблеме власти. Посмотрите, пожалуйста, 3 глава Бытие, 16 стих. «Жене сказал: умножаю и умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Мы неоднократно говорили о том, что вот это слово «влечение», оно означает не просто влечение желания, сексуальное желание или еще какое-то желание. Это слово включает в себе желание владеть кем-то. Вы можете посмотреть, это же слово применено автором Моисеем в Бытие, 4 глава, 7 стих, где он говорит о грехе. Бог говорит Каину по отношению греха: он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. То есть это влечение с желанием, с целью обладать. То есть Бог говорит, представляя вот этот суд, или это провозглашая эту реальность, Бог говорит: вот сейчас в результате грехопадения вы стали в конкуренцию. Эта конкуренция или предметом этой конкуренции является право определять, кто правит, кто управляет этим процессом. И начав с вот этой первой точки, с первого мгновения грехопадения, и до сегодняшнего времени абсолютно каждый человек несет на себе это проклятие. Абсолютно каждый человек является каким-то образом причастником вот этой борьбы или этого явления. Когда мы говорим о власти, то известно, что истинная власть только у Бога. То, что произошло с людьми здесь, это иллюзия власти. Дьявол преподнес им искушение и поставил их в ситуацию, где они стали верить иллюзии, то есть неправде, тому, чего нет в действительности. По-настоящему истинная власть может быть только у Бога, только у того, кто является владыкой и властелином всего. Вся остальная власть, она так или иначе будет делегированной властью. То есть, если Бог кому-то что-то позволит, он может иметь где-то власть что-то сделать. Когда Бог сотворил человека, он делегировал ему часть власти. Посмотрите, здесь же в Бытие, 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». Посмотрите, «и обладайте, и владычествуйте над рыбами морскими, птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». То есть ясно написано, что Бог сотворил человека способным понимать, принимать, анализировать, принимать решения. И таким образом Бог дает ему часть своей власти. Он делегирует ему власть. Мы можем посмотреть на это на следующей схеме. Схема, которая показывает нам распределение власти до грехопадения. То есть Бог – владыка, имеющий власть. Человек является представителем Божьей власти. Он сам по себе этой власти не имеет. Он только представитель Божьей власти. Бог делегирует свою власть человеку, а человек проявляет эту власть, упражняет или exercise. Он свою власть, не свою власть, а Божью власть применяет по отношению к земле, к объекту власти. Теперь давайте посмотрим на схему распределения власти после грехопадения. Речь идет о том, что после того, как человек согрешил, связь, Бог больше не стал делегировать ему своей власти. Но вместо этого он претендует на свою собственную власть теперь. Теперь больше Бог ему не дает этой власти. Он потерял связь с Богом. Он уже не является Божьим представителем. Но он пытается править землей и людьми, видя в них объект своей мнимой власти. Это короткая такая оценка, общий такой анализ того, что происходит или в чем мы живем, для того, чтобы мы могли иметь структуру или схему, в которой мы будем изучать или понимать текст, который сегодня перед нами. Дело в том, что после грехопадения человек стал претендовать на то, чего у него нет. Он стал претендовать на свою собственную власть, а у него ее никогда не было. Бог никогда не сделал его центром или генератором своей собственной власти. Бог сделал его проводником своей власти. Но это совершенно другая история, совершенно другая картина. Поэтому люди, понимая то, что они не имеют своей власти, люди очень часто, практически постоянно, пытаются делать все возможное, чтобы создать эффект властного человека. Для этого они делают разные, прибегают к разным трюкам. Посмотрите, притчи Соломоновы. Написано об этом следующее. 21 глава, 29 стих. Человек нечестивый дерзок лицом, а праведный держит прямо путь свой. Если в английском переводе ESV, посмотрите, здесь написано немножко яснее. A wicked man puts on a bold face. Перевести это дословно на русский будет следующее, что нечестивый человек, он натягивает на себя маску властного, сильного, дерзкого человека. Это реальность всех людей. Человек понимает, что внутри себя у него нет власти, но он пытается придать себе вид, он пытается каким-то образом сделать себя эффектным. Сделать так, чтобы где он появился, сразу все было, как он хочет. Я помню, когда мы жили еще там, в Советском Союзе, часто были проблемы в разных магазинах, там вас то обвешают, то обманут, то еще там, всякие разные проблемы. И вот один из наших знакомых, он любил одеться в кожаный плащ и прийти с таким важным видом спросить, а покажите, пожалуйста, накладную. Это срабатывало иногда. Он просто облекал себя в вид представителя власти. Хотя у него власти не было. Конечно, любая бы тетя Маша из-за прилавка могла бы махнуть веником, и этого бы представителя власти не было бы там. У него не было власти. Он просто пытался создать эффект. Ну, точно так же делают все люди. Власти нет у нас. Но мы пытаемся создать эффект. Мы хотим, чтобы люди вокруг нас... Они нам подчинялись. Когда мы говорим о Иисусе Христе, Иисус Христос, придя на землю, приняв человеческую плоть, Он пришел в огромной степени для того, чтобы решить именно эту проблему. для того, чтобы решить проблему власти, для того, чтобы вырвать нас из этой иллюзии власти и поставить нас в положение, где человек действительно мог бы стать проводником настоящей, истинной, божественной власти и пожинать от этого замечательные результаты. Когда Иисус Христос жил на земле, Он был совершенной иллюстрацией того, каким образом Бог планировал устроить отношения своей власти, человека и всех остальных. Иисус Христос пришел на землю, и Он жил как человек. Он жил как совершенный человек. У Него, конечно, была власть, как у Бога, но Он пришел на землю, отказавшись от этой власти, и поэтому все, что Он делал, представляло собой замечательнейший пример того, как Он, подчинившись власти Отца, отказавшись от своей власти, стал проводником мощной и сильной власти. Если вы помните, с самого первого момента, как только Иисус Христос появляется на публичном служении, как только Он проповедует в Капернауме, помните, все сразу поняли, что этот человек имеет власть. Помните, написано, Он проповедует, Он говорит, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Как говорили книжники и фарисеи? Они пытались на себя натянуть вот этот bold face, важную маску. Они одевали здесь такие ящички, куда свиточки маленькие с законом ложили. Они становились на углах улицы, с важностью молились. Они с важностью очень заходили и выходили в храмы, в синагоги и так далее. Когда пришел Иисус Христос, Он имел власть не такую. Он просто ее имел. У тех была претензия на власть, а у Него была власть. Власть настоящая. Жизнь Иисуса Христа вся характеризовалась властью, но перед Его смертью, перед Голгофой, перед вот этой последней неделей, ее проявление просто интенсифицировалось. То есть оно стало очень-очень ярким, очень сильно проявляющимся. Если вы помните, перед входом, незадолго, буквально за несколько недель до того, как Он вошел в Иерусалим, Он воскресил Лазаря. Это мощнейшее проявление власти. Это не то, что произошло где-то далеко. Он когда-то исцелил сына вдовы Наинской, вернее, воскресил. Но это было дальше. Это было труднее подтвердить, так скажем. Вифания находилась совершенно рядом с Иерусалимом. Это буквально бакьярд или задний двор Иерусалима. Здесь рядом с Иерусалимом. Все могли прийти и посмотреть. Сотни, тысячи людей туда приходили и смотрели. Это мощное проявление власти Иисуса Христа. Кроме того, когда Он вошел в храм, Он выгнал там покупающих и продающих в этом храме. Эту всю торговлю Он закрыл. Дальше, сразу же после этого, Он исцеляет множество слепых и хромых, проявляя мощнейшее действие того, что по-человечески никак нельзя объяснить. Кроме того, на следующий день Он провозглашает суд над смоковницей, и она засыхает сверхъестественным образом, необъяснимым. Кроме того, все это время, пока Он находится в храме, Он учит. А когда Он говорит, мы уже отметили, все ясно понимают Его власть. То есть вот в этой точке власть Иисуса Христа, она в большом смысле слова, она стала очень ярко проявляться. Первосвященники и иудейские начальники действительно знали, что Иисус Христос обладает властью. Они даже пытались что-то делать с этим. Мы немножко попозже посмотрим, что они делали с Его властью. Они пытались с ней бороться каким-то образом, как они могли бороться. Вы знаете, в данной точке у них просто кончилось терпение. Они подходят к Нему, и они решили атаковать Его напрямую, они решили говорить с Ним очень прямо. Давайте посмотрим 21 глава, 23 по 27 стихи Евангелия от Матфея. Посмотрим эту историю, центром которой является вопрос о власти. «И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали, какой властью ты это делаешь? И кто дал тебе такую власть?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собой, если скажем «с небес», то он скажет нам, почему же вы не поверили ему. А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу «не знаем». Сказал им и он, и я вам не скажу, какую властью это делаю. Очень интересная история. Если вы исследуете ответы Иисуса Христа, это отдельно, это очень важный или интересный предмет отдельного исследования. Иисус Христос может иногда возникнуть впечатление, что Он уходит от ответа. Но Он никогда этого не делал. Иисус Христос очень часто отвечает вопросом на вопрос. Причина этого заключается в том, что Он видит истинную мотивацию вопроса. Он видит, что в действительности движет этими людьми, когда они подходят к Нему и задают этот вопрос. В данной ситуации, посмотрите, Христос говорит, они сказали Ему, мы не знаем, а Он отвечает, а я вам не скажу. То есть Он не принимает того, что они не знают. Они знают, они не хотят сказать. Поэтому Христос отвечает им тем, в чем действительно суть их ответа, их состояния. Он говорит, я вам не скажу, вы не хотите говорить. У вас есть причины для этого, почему вы не хотите говорить. В данной ситуации фарисеи или эти начальники иудейские, они надеялись, что они вынудят Иисуса Христа провозгласить себя Мессией, и тогда у них было бы достаточно права, достаточно аргументов для того, чтобы арестовать его и бросить его в темницу. Но Иисус Христос очень хорошо понимал, он знал, что время его еще не прошло, не пришло, и поэтому он, вместо того, чтобы давать им прямой ответ, что я Мессия, я действительно пришел от Бога, Он отвечает им вопросом на вопрос. В принципе, Иисус Христос в разных ситуациях говорит, что Он Мессия. Он говорил ученикам, Он говорил разным людям, Он вел себя как Мессия. Многие люди признавали Его Мессией. Абсолютно ясный факт. Это был бесспорный факт. Иисус Христос подчеркивает в этой истории несколько вещей. Во-первых, Он говорит о том, что несмотря на то, что большинство людей видят достаточно доказательств того, чтобы признать Иоанна пришедшим от Бога, несмотря на то, что они сами понимали это, они не хотели этого сделать. Это была первая ситуация или первая причина. То есть иудейские начальники отказались признать Иоанна не потому, что недостаточно свидетельств, потому что они не хотят, у них были их собственные причины. Во-вторых, Иисус Христос подчеркивая, что признание или непризнание чего-то первосвященниками базируется не на определении того, истина это или не истина. Это базируется на других причинах. Это базируется на вопросе, выгодно или невыгодно, подходит или не подходит. И Иисус Христос этим вопросом на вопрос, Он вскрыл их сущность, Он показал то, что они заботятся не о том, чтобы определить Его истинность, они заботятся о том, чтобы достичь своих собственных целей. И в этом их проблема. Мы посмотрим сейчас на эту историю немножечко с другой стороны. Мы посмотрим на то, что эта история может дать нам сегодня, чему она может научить нас. Во-первых, посмотрим на то, как люди реагируют на власть Иисуса Христа. Во-вторых, посмотрим на секрет власти Иисуса Христа. И в-третьих, коснемся, каким должно быть наше правильное отношение к этой власти. Восприятие власти Иисуса Христа. Эта картина очень ясно в такой сжатой, концентрированной форме представляет нам, каким образом люди, которые жили на земле в то время, реагировали на Иисуса Христа и Его власть. Евангелист Иоанн открывает свое Евангелие с констатацией факта этого отношения. Послушайте, первая глава Евангелия Иоанна, 11 и 12 стих. «Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Посмотри картина, которая нарисована здесь. Приходит к своим, свои, претендуя на свою собственную власть, не принимают власть Божию. А к тем, которые отказались от своей собственной власти, он дает власть. Он дает власть быть детьми Божьими. Вот в этом стихе или в этом коротком утверждении Иоанн, начиная свое Евангелие, начиная рассказ всей жизни, истории Иисуса Христа, он сразу показывает суть. Он сразу объясняет, вот в чем проблема. Проблема в том, что люди неправильно отнеслись к власти Иисуса Христа. Особую роль в этой истории играли иудейские начальники. К ним относились первосвященники, книжники, представители Синедриона, старейшины разные, разные руководители или деятели разных религиозно-политических партий. Мы о них немножко позже чуть-чуть поговорим еще сегодня. Вот эти все иудейские начальники, они играли особую роль. Когда мы говорим о роли этих людей, она заключалась в том, что эти люди знали закон, и они в большей мере должны были быть чувствительными к Божьей власти. Они должны были иметь опыт преклонения перед этой властью. В этом суть религии, в этом суть веры, в этом суть взаимоотношений Бога с людьми, в этом сущность всей системы жертвоприношений, поклонения в храме и так далее. Она должна была вести человека к постоянной, яркой, ясно определяемой практике души, в которой человек преклонялся бы перед Богом. Но вместо этого, вот эти люди, представители иудейства, представители религии иудейской, они взяли систему и превратили ее в инструмент, посредством которого они утверждали себя. Они утверждали свою собственную власть. Они постоянно заняты были, молились ли они, изучали ли они закон, делали ли они добрые дела, совершали какие-то религиозные церемонии. Все это вращалось вокруг этой цели – утвердить свою собственную власть, свое собственное влияние. Вот почему, когда приходит Иисус Христос, они не способны правильно прореагировать на Его власть. Потому что у них здесь уже утверждена своя собственная модель. Заметьте, говорят о Боге, молятся Богу, поклоняются Богу, приносят жертвы Богу, делают закон Божий, но утверждают сами себя, свою собственную власть. Несколько штрихов, очень важных в восприятии власти Иисуса Христа. Во-первых, эти люди знали о власти Иисуса Христа. У нас есть достаточно доказательств. Ну, во-первых, первое доказательство, когда они приходят ко Христу, они не спрашивают у Него, есть ли у Него власть. Они говорят ему, в чем источник этой власти. Посмотрите еще раз 23 стих. Пришел в храм, учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, какую властью ты это делаешь и кто дал тебе такую власть. В этих словах ясно сказано, что они признают, что у Иисуса Христа особая, сильная, несравнимая ни с чем известным им до тех пор власть. Они ясно понимают, что у Иисуса Христа есть власть. И это они знали давно. На протяжении всех 3,5 лет власть Иисуса Христа была явна, и эти религиозные учителя не только знали, но они регистрировали это и предпринимали меры против этой власти. Евангелие от Марка, 1 глава, с 21 стиха написано, первой проповеди Иисуса Христа, и приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Это еще первая глава Марка. Это самое-самое начало. Он только вышел, это его первая проповедь. Сразу всем было известно, что он является носителем власти. Но он не только учился властью. Иисус Христос действовал властно. Посмотрите, один из штрихов, когда вопрос власти стал. Немножечко раньше, это было вскоре после его первой проповеди. Евангелист Марк приводит это во 2 главе, Матфей описывает это в 9 главе. Посмотрите, приносят расслабленного, 9 глава со 2 стиха. Приносят расслабленного. Иисус говорит, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи. 3 стих. При всем некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует. Иисус же, видя помышления, их сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Посмотрите дальше. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. То есть этот вопрос уже вставал. Этот вопрос уже возникал в сознании этих людей. Иисус Христос его уже решал однажды. Он говорит, чтобы вы знали, говорит расслабленному, встань, возьми постель свои и ходи, и иди в дом твой. И 7 стих. И он взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивлялся и прославлял Бога, давшего такую власть человекам. То есть всем было очевидно, что это Бог дал власть Иисусу Христу, который смог простить грехи и смог поднять этого человека. То есть власть Иисуса Христа была очевидна, ее невозможно было игнорировать. Второй явный фактор, который виден здесь, эти люди, начальники иудейские, не хотели принять власть Иисуса Христа. Власть была очевидна, они не хотели ее принимать. Еще один штрих, одно свидетельство о том, что они знали о том, что Иисус Христос обладает властью, они в своих внутренних кругах говорили об этом. И они признавались друг перед другом. Когда Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, Евангелие Иоанна, 3 глава, с 1 стиха, он выдал этот секрет. Хотя Христос это знал. Он сказал слова, которые потом Иоанн записал. Послушайте, между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Они знали, откуда его власть. Они знали это очень давно. Это 3 глава Евангелия Иоанна. То есть это самое начало его деятельности. Они знали с самого начала, ясно понимали. Они говорят: «Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Они знали это, но не хотели принять. Причины. Почему они не хотели принять? Первая причина. Христос был неподконтролен им. Они настолько утвердили свою собственную претензию на власть, что когда они сталкивались с кем-то, хотя и обладавшим колоссальной властью, хотя и ясно было видно, что это власть от Бога, они не могли, они не хотели, они не могли допустить того, чтобы преклониться перед этой властью по причине того, что эта власть не была подконтрольной. Посмотрите, какой вопрос они ему задают. 23 стих. «Кто дал тебе такую власть?» Знаете, в чем причина этого вопроса? Дело в том, что власть, религиозная власть в иудаизме распределялась целенаправленно или централизованно. Религиозную власть давали. Просто так человек не мог ее получить. Была своеобразная структура. Когда человека замечали, что он может быть раввином, то этого человека привлекали к тому, чтобы он становился учеником какого-то действующего раввина. Он был учеником на протяжении длительного периода времени, ходя за этим раввином, за этим учителем, учась у него, получая от него знания, мудрость, получая от него все необходимое для того, чтобы потом наступил момент, который подобен современному рукоположению. Это было назначение на власть или признание. Этим занимался Синедрион. Синедрион состоял из 120 старейшин израильских. В него входили всякие разные люди из разных фракций, которые принимали решение по поводу того, что вот этот человек, мы его проверили, и мы считаем, что он может быть раввином. И когда этот раввин шел дальше и учил, когда у него спрашивали, кто дал тебе эту власть? Синедрион. Структура власти была очень понятна. Когда появился Иисус Христос не получил эту власть у Синедриона. Но всем было ясно, что она у него есть. Никто не задавался вопросом. Кстати, одна из причин, почему Синедрион создал такую систему, заключалось в том, что появлялось очень много разных самозванцев. Появлялись люди, которые приходили и начинали учить. Но если вы помните, как Гамалиил сказал, что поднялся такой-то, набрал 400 человек или сколько там, 100 человек, и он быстро ушел. Все вот эти самозванцы, которые были, они претендовали на власть, и они пытались противопоставить свою собственную власть власти Синедриона, но в конце концов всем было ясно, что у них власти тоже не было. У них не было власти своей собственной, и они не получили власти Синедриона, и поэтому они были обречены на провал. В этом была основная проблема. Первосвященники и книжники, они настолько уверовали в свою собственную претензию на власть, что они ясно понимали, что всякая власть должна была исходить только из их собственного одобрения. И когда они встретились со Христом, они видят, что Он от Бога. Они ясно видят много доказательств, но они не могут допустить Его, они не могут Его принять. Почему? Потому что это должно разрушить всю их собственную претензию. Вторая причина, почему они не приняли, при всей очевидности, они не приняли власть Иисуса Христа, заключалась в том, что власть Христова нарушала сложившийся расклад власти тогда. Когда мы говорим о власти религиозной, в то время власть религиозная была частью в структуре общей власти. Военная и политическая власть в то время принадлежала римлянам. Римляне имели своих прокураторов там, в данном время был Понтий Пилат. Имели свои войска или легионы. То есть военно-политическая власть принадлежала Риму, очевидно. Власть, связанная с экономикой и с местным управлением, делегировалась римлянами местным правителям. В данном случае Ироды, династия Иродов была. То есть военная и политическая принадлежит Риму напрямую. Экономическое и местное управление принадлежит Иродам или династии Иродов, местным людям, которые одобрены, выбраны римлянами. Но есть еще третья власть, религиозная власть, которая, по сути дела, она сосредоточена была в руках первосвященников и Синедриона, старейшин иудейских. Но дело в том, что эта власть то же самое действовала с позволения римлян. Римляне понимали, они просчитали, они избрали такой вариант, как самый выгодный, как самый эффективный, на их взгляд. И поэтому вся вот эта сложная структура, она функционировала более-менее сбалансированно. Периодически возникали волнения. Где-то по поводу таксов слишком много налогов брали, где-то по поводу того, что где-то запрещали религиозное проявление и так далее. Но по сути дела вся система более-менее функционировала. Когда они увидели Иисуса Христа, Иисус Христос пришел, как будто вообще не понимая, что здесь уже есть вся власть, что все уже на своих местах, нужно знать, у кого что спросить. Он приходит, он как будто с другой планеты. Он как будто не здесь родился и вырос. Он просто живет и имеет власть. И ни у кого не спрашивает права на свою власть. И когда фарисеи, когда книжники, когда первосвященники видели это, они думали, допусти такого до власти, он же сейчас все здесь разрушит. Послушайте, именно этот аргумент послужил самой, так скажем, последней каплей в принятии решения о том, чтобы распять Иисуса Христа. Послушайте, пожалуйста, совещание или так скажем, записи совещания, которое состоялось сразу же после воскрешения Лазаря, после того, когда внимание к Иисусу Христу и к Его власти очень сильно в еще большей степени было привлечено. Послушайте, состоялось совещание иудейских начальников, и там было сказано следующее. 11 глава Евангелия Иоанна, 47 и 48 стихи. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И что дальше? Придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Если мы так позволим, он будет набирать влияние, люди будут следовать за ним, за центром власти, который не одобрен Римом. В результате это вызовет вторжение римлян в нашу сложившуюся жизнь. И тогда они придут, и они вообще все здесь закроют. Они не позволят нам вообще функционировать. Это действительно аргумент, который достаточно часто всплывал в разных людях, когда они понимали, что это правильно, но они говорили, мы не можем делать так, как правильно, потому что придут кто-то и закроют, и не будет возможности, и лишат нас здесь прав. Это то, что говорили то, что говорили первосвященники и фарисеи. Поэтому они решили действовать, спасая народ. Решение, которое было принято в тот вечер, это было решение, продиктовано желанием спасти народ, сохранив существующую структуру власти. Послушайте, что говорит Каиафа, 49 стих. «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб». Они спасают систему. Они принимают решение, чтобы убить Иисуса Христа, будучи движимы своей верой в свою собственную власть и в свои собственные заслуги, что им удалось вот так вот сбалансировать власть. И таким образом они видели себя обязанными принять это решение. 51 стих. «Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ». Но только в другом смысле совершенно. Иисус Христос умер не для того, чтобы утвердить человеческую претензию на власть, а Иисус Христос умер, чтобы вывести этот народ из-под иллюзии власти и привести его под настоящую Божью власть. И не только за народ, не только за евреев, не только за тех, кто жил тогда в Палестине, переживая вот эту структуру власти, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино, но и за всех тех, кто будет детьми Божиими, написано. С этого дня положили убить его. Это очень серьезная динамика взаимоотношений, которая сильно связана с представлением о власти. Это ужасно. Они живут в плену неверного представления о власти, и они принимают решение убить Божьего Сына. Для чего? Чтобы защитить свою власть. Чтобы защитить этот расклад, который существует. Человеческая власть – очень опасное явление. Когда мы говорим о власти, мы не говорим о Пилате, мы не говорим о Каиафе, мы говорим о том, что каждый из нас – в какой-то степени живет тем, чтобы утверждать свою собственную власть. И каждый из нас в какой-то степени подвержен искушению того, чтобы подходить к этой точке, когда, защищая свою собственную власть, мы начинаем делать то, что иначе как безумием не назовешь. Это полное безрассудство, понимая, что он пришел от Бога, понимая это, принять решение его убить. Полное безрассудство. Причина безрассудства – желание власти, желание утверждать свою собственную власть. Итак, иудейские начальники знали, что Христос имеет неземную власть. Они не хотели ее принять по следующим двум причинам. Мы говорили о том, что он был независим от них, и второе, он вторгался в ту систему власти, которая существовала тогда. И поэтому они противостояли власти Иисуса Христа все время. Вот это решение, которое первосвященники и книжники приняли в данный момент, это решение, оно уходило своими корнями далеко-далеко в прошлое. Оно не просто так появилось. Это не просто была вот вспышка негодования у этих иудейских начальников. Это была систематически выстраиваемая линия, которая логично привела их к этому. Она не могла привести их ни к чему другому. Вы помните, как только Иисус Христос вышел на публичное служение, мы уже читали этот текст, все обратили внимание на то, что Он имеет власть. И тогда фарисеи, первосвященники, книжники, они стали посылать людей вот туда, в Галилею. И они там, в Галилее, где Христос проповедовал, начали пробовать атаковать Христа с разных сторон. Воевать с Ним. Если помните, как они это делали. Марка 2 глава 16 стих написано о том, что они придирались к тому, что они, помните, ели неумытыми руками. Он имеет власть, он говорит, как власть имеющий, а ручки-то не помыли. Дальше, в этой же 2 главе мы читаем 24 стих, они следят, они наблюдают за каждым шагом, они ловят каждую возможность придраться. Помните, идут они по полю, срывают колосья, едят, они говорят, а молотьбой-то занимались в субботу. Они ясно показывают, не может быть от Бога. Они нападают на него. Они ясно нападают. Посмотрите в 3 главе, с 1 стиха. Они специально приходят в синагогу, зная, что он там будет, зная, что там есть человек, помните, с усохшей рукой. И они приходят для того, чтобы наблюдать, написано, не исцелит ли в субботу. И как только он исцелил, они сразу же предъявляют ему еще одну претензию. И посмотрите, 6 стих, Евангелие от Марка, 3 глава, 6 стих. Они принимают решение. Они верят, что он не реагирует на их придирки. Очень интересная вещь. Кстати, это очень хороший признак людей, которые действительно обладают властью. Они не реагируют на придирки. Им не надо оправдываться, им не нужно доказывать. Они просто имеют власть. Он просто живет. Эти люди имеют проблемы. Фарисеи, эти соглядатые, которые ходят, следят. А он просто имеет власть. Но посмотрите, как только они понимают, что ничего сделать не могут, что они не могут завалить его придирками, смотрите, они предпринимают другой путь. 6 стих. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Два действия было предпринято. Потому как нейтрализовать этого учителя? Первое действие, излюбленное средство, очень часто им пользуются люди, это клевета. Когда люди борются за власть, черный пиар, сегодня это известно, когда люди конкурируют друг с другом, баллотируясь на какой-то политический пост, они вываливают грузовиками компромат для того, чтобы потопить кого-то. Это же делали, это старо, это очень старо, это все исходит от дьявола. Кстати, мы очень часто попадаем в искушение ради защиты своей собственной мнимой претензии на власть говорить о других плохо. И мы должны знать, что это почерк, вот того, дьявольский почерк. Несколько лет назад я делал проповедь, почему христиане злятся. Я вам хочу приоткрыть тайну. Я готовлю другую проповедь сейчас. Почему христиане врут? Потому что достаточно часто мы сталкиваемся с фактами, когда люди вроде бы верующие, говорят неправду в той или иной форме, по тем или другим причинам. Это излюбленный метод. Что они сделали? Помните, что они сделали? Они распустили слух. Они говорят, ну да, он, конечно, говорит власть, но это по причине того, что он просто ненормальный. У него не все дома. В русской Библии написано, это на языке 19 столетия, вы понимаете, это переводили в 19 веке, написано, что он вышел из себя. И пришли родители, пришла мать и пришли братья. Если вы помните, в 3 главе Евангелия от Марка написано, пришла мать и пришли братья. Для чего? Для того, чтобы взять его оттуда. Потому что они думали, что... Они поверили этой клевете. Второй элемент, второй инструмент борьбы против Иисуса Христа был следующий. Они пригласили специалистов. Пришли... Люди из Иерусалима, которые разбираются, они посмотрели и с умным видом сказали, а, изгоняет бесов. Понятно. Силою князя Бесовского. То есть они полагаются на авторитетность этих специалистов. Послушайте, 3 глава, 22 стих Евангелия от Марка. Говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою князя Бесовского. И призвал их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану, если царство разделится само в себе? Не может устоять царство-то. Заметьте, придирки не сработали, клевета не сработала. Мнение специалистов, которых пригласили, ученых мужей, которые определили, в чем здесь дело, не помогло. И тогда они обратились к тому, что они думали действительно имеет власть. Они обратились к своим патронам, к представителям римской власти. Они решили идти к Пилату и кричать в его дворце «Распни его!». Они решили выкрутить руки Пилату. Они ему говорили «Если ты не распнешь его, будут беспорядки!». Они знали, чего боится Пилат. Они знали, что Пилат – то же самое человек, который не имеет власти. Пилат – то же самое человек, который трясется за ту власть, которую ему дали римляне. И они знали, как его можно шантажировать. В этом было... война против Иисуса Христа. Но очень интересно, друзья, когда я смотрю на эту историю, меня поражает один факт. Как не извиваются эти люди, как они не пробуют изловчиться, чтобы завалить власть Иисуса Христа. Они не могут этого сделать. Вот вся картина ясно показывает, у кого власть. Вспомните ситуацию. Иисус Христос распят уже. Уже все видели, что Он умер. Уже все видели, что Он, знают, точно лежит в пещере. А эти люди не могут спать. Знаете почему? Они знают, у кого власть. Они ясно понимают, что они чего-то не контролируют здесь. Слушайте, они идут к Пилату, 27 глава Матфея, говорят: господин его, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи живым, он говорил о том, что вот он воскреснет. Поставь, пожалуйста, стражу и печати не забудь. Вы знаете, почему они это делают? Потому что у них власти нет. Потому что они ясно понимают, такого власть. И вы помните, когда Иисус Христос воскрес, когда пришли воины и рассказали о том, что Христос воскрес, помните, что они сделали? Они сказали ему, они дали им много денег и говорят: идите и говорите всем, что его украли. Это печальнейшая картина. Люди ради защиты своей собственной власти, соприкоснувшись с реальностью власти Божией, проявленной в Божьем Сыне на земле, признав, что эта власть есть, зная, что она реальна, они вместо того, чтобы покориться ей, они борются с ней. Борются до такой степени, что они убивают Сына Божьего. Борются до такой степени, когда Он воскрес, когда смерть не могла удержать Его, когда все их самые сильные инструменты, единственный инструмент, который они могут пользоваться, это убить. Даже этот инструмент не работает. Они все равно продолжают с Ним воевать. В этом опасность своей собственной власти. Итак, это отношение людей к власти. Давайте несколько слов посмотрим на секрет власти Иисуса Христа. Откуда эта власть? Каким образом она действовала? Понимая, что Иисус Христос был Бога-человеком, мы можем знать, что в этой власти, в этом подходе к власти, очень большой пример для нас. Мы можем видеть, что Он, живя как на земле, как совершенный человек, может показать нам, что значит быть настоящим человеком. Что значит быть сильным человеком? Давайте посмотрим на источник власти Иисуса Христа. Живя в рамках сотворенного мира, мы все ясно понимаем, что всякая власть должна иметь источник. Власть президента имеет источник. Народ, который его избрал. Власть конституции, которой подвластен даже президент, тоже имеет свой источник. Люди, которые ее приняли. То есть мы ясно понимаем, наша структура, в которой мы функционируем, она ясно имеет это место. У власти обязательно должен быть источник. Когда мы говорим о власти Иисуса Христа, власть Иисуса Христа, она очень сильно отличалась от всех тех властей или претензий на власть, которые были у людей. Дело в том, что власть религиозных лидеров Израиля, она опиралась на свои собственные религиозные достижения. Они говорили: я пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из своего, не таков, как этот мытарь и другие люди. То есть я имею более высокий статус, и поэтому я имею власть. Или эта власть опиралась на особое положение, которое они занимали. Или в конце концов она опиралась на поддержку римлян, что и произошло, мы видим. Власть Иисуса Христа имела совсем другую природу. Он пришел для того, чтобы показать нам, проявить нам власть Небесного Отца. Послушайте, 28 глава Евангелия от Матфея, 18 стих. Иисус Христос прямо говорит, и приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть». Он Божий Сын, но живя на земле как человек, Он говорит, что всякая власть, которая у меня есть, это не моя власть. Дана она мне. Это очень важный фактор, друзья. Если мы хотим понять Христа и хотим понять христианство, нам ни в коем случае нельзя пропустить этот фактор. Иисус Христос, придя на землю, являясь совершенным человеком, Он показывает сущность правильного отношения к власти. Он, имея власть, являясь Богом, отказывается от власти для того, чтобы показать нам, чтобы мы отказались от своих претензий на власть. Он говорит: вся моя власть, она от Отца изошла. В другом месте он детально объясняет, как это произошло. 5 глава Евангелия Иоанна, 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. и дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Иисус Христос ясно объясняет механизм. Он говорит, я от Отца пришел сюда, и поэтому Отец дал мне власть производить и суд. Почему? Потому что я есть Сын Человеческий. 5 глава, 30 стих, немножечко ниже. Иисус Христос постоянно подчеркивает, что все, что Он делает только от Отца. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня». Друзья, вот каждый из этих стихов является замечательной демонстрацией настоящей власти. Хотите, чтобы ваши слова имели власть? Хотите, чтобы ваше суждение имело власть? Посмотри, как это делает Христос. Он говорит, суд мой праведен. То есть я сужу правильно. Почему? Потому что не ищу моей воли, но воли пославшего меня. Как только мы ищем свою волю, мы не можем правильно судить. Только тогда, когда мы ищем волю Бога, ищем ее серьезно, ищем ее точно, только тогда мы приобретем способность правильно судить. Вот почему так много христиане принимают разные решения. И всякие разные решения принимают, а толку от этих решений нет. Потому что они не имеют власти. Потому что они приняты не ища воли Божией, а приняты в утверждении своей собственной воли. Я еще несколько стихов, еще три стиха прочитаю, три текста. Хотя таких текстов очень и очень много в Новом Завете. Иисус Христос постоянно это подчеркивал, как будто хотел внушить нам, чтобы мы поняли, откуда настоящая власть берется. 7 глава Иоанна, 28 стих. «Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «Знаете меня и знаете, откуда я? Я пришел не сам от себя». Но истинно пославший меня, которого вы не знаете, я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. Он не себя утверждает. 8 глава, 28 стих. И так Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю». Вот откуда власть. И он говорит, да, вы вознесете меня, но однажды все станет на свои места. Власть с неба возьмет свое, она утвердится. Но она утвердится только тогда, когда действительно мы сделаем то, что, как научил Отец. 42 стих этой же 8 главы Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Итак, источник власти Иисуса Христа был не в нем, хотя он мог иметь власть, но он отказался от нее. Источник власти Иисуса Христа был в небесном Отце. Второе, как это действовало? Как практически это выражалось, вот этот процесс? Как научиться жить так, чтобы это действовало в нашей жизни? Посмотрите, главным принципом в жизни Иисуса Христа был его полный отказ от своей собственной власти. Как я уже сказал, у него была власть, но он от нее отказался. У нас есть только претензии на власть, у нас власти нет. У нас есть только претензии на власть. Нам очень трудно, часто очень трудно от них отказаться. Филиппийцам 2 глава 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя». Быв послушным кому? Отцу был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посмотрите 9 стих. «Посему и Бог превознес его». Я хочу, чтобы вы посмотрели на две вот этих выделенных фразы. Посмотрите, первая фраза говорит о действии Иисуса Христа, и вторая фраза говорит о действии Божьем. Причем эти две фразы зависят друг от друга. Слово «посему» говорит, что по причине того, что Иисус Христос смирил себя и стал послушным Отцу до смерти даже, и даже до этой ужасной смерти на Голгофском кресте, дальше стоит важное слово «по этой причине», старое русское слово «посему». По этой причине Бог превознес его и дал ему имя всякого, выше всякого имени. И посмотрите, 10 стих. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Вот где власть. Вот как она действует. Иисус Христос приходит на землю как совершенный человек. Отказывается от того, чтобы упражняться в своей собственной власти как Бог. И показывает нам пример абсолютного и полного подчинения себя власти Божией до той степени, что эта власть ведет его на Голгофский крест. И только в результате этого он имеет власть. Эту власть, которую дал ему Бог, которую дал ему Отец, и эта власть превыше. Написано, что пред ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Говоря об этом, мы можем сделать очень ясную параллель или очень ясное применение к нашей собственной жизни. Наша жизнь будет обладать реальной властью только в такой степени, настолько, насколько мы подчинили себя Иисусу Христу. Вы знаете, мы часто претендуем на власть. И иногда мы находим законное основание для этих претензий. Например, мужья находят законное основание претендовать на власть над женой и детьми. Или родители находят законное основание претендовать на власть над детьми. Но одно дело претензия, даже законная, а другое наличие власти. Вы можете претендовать сколько угодно, но пока вы по-настоящему не подчините себя власти Божией, вы не будете обладать властью. У вас ее просто не будет. Вы можете будете одевать bold face на себя. Можете делать вид, можете пытаться пугать кого угодно. Но власти не будет. Потому что власть настоящую дает только Бог. И Бог дает только тем, кто подчиняет себя его власти. Очень важная истина, которую нам нужно помнить, хорошо знать и всегда помнить. Последнее. Правильное отношение к власти Иисуса Христа. Мы говорили о том, что эта власть была очевидна. Мы говорили о том, что ее не хотели воспринять. Не потому что, несмотря на то, что она была очевидна. Мы говорили о том, что в чем секрет власти Иисуса Христа. Почему он жил вот так свободно, ясно и просто. Давайте теперь несколько штрихов посмотрим на то, как нам относиться к этой власти. Во-первых, нужно отметить то, что наше спасение в самом своем корне зависит от нашего отношения к власти Иисуса Христа. Посмотрите Колоссянам, 1 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит, что Бог избавляет нас от власти дьявола и вводит в царство, то есть под власть своего возлюбленного сына. То есть спасение имеет дело с властью, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего. Итак, как сделать, чтобы наше отношение к власти было правильным? Первое, признайте, что Иисус Христос имеет власть. Казалось бы, это очевидный факт, но не всегда это так. Мы, думая в общем о том, что Христос имеет власть, не совсем понимаем, что Он обладает абсолютной, приоритетной, единственной, уникальной властью. Несколько месяцев тому назад, где-то, кажется, в Лос-Анджелесе произошел такой курьезный случай, в один из банков приехал инкассатор. Приехал инкассатор, и он в этот раз приехал что-то пораньше, не так, как обычно он приезжал. Вот, и он объяснил, он сказал, я новенький, я поэтому по другому маршруту еду. Вот, ему, как обычно, собрали все деньги, выписали всю документацию, он расписался в том, что он получил, сел на свой этот бронированный грузовик и уехал. После обеда приезжает другой инкассатор, который тоже приехал за деньгами. Ему объясняют, ну, понимаете, уже был один, он уже забрал, ну, был, значит, был. Ну, наверное, кто-то другой заехал, перепутал маршрут и заехал, забрал деньги. Вот, вечером этого дня, поздно вечером, менеджеру этого банка позвонили и говорят, почему вы не сдали деньги сегодня? Оказалось, что тот первый инкассатор не был настоящим. Он просто bold face на себя одел. Он оделся в одежду, он достал где-то этот грузовик, он сделал все, он знает, как эта система работает, он выписал все документы, он все сделал так, как положено, только денежки увез не туда, куда нужно. И вся разница. Человек, претендующий на власть, совсем не обязательно имеет ее. Очень часто мы попадаемся на такую удочку. Очень часто нам кажется, что, кстати, этот трюк был повторен еще несколько раз в нескольких банках. Удивительно, как люди, насколько они доверчивы. Очень часто мы попадаемся на такие же самые проблемы, когда мы воспринимаем чью-то власть как реальную, тогда, когда ее нет там вовсе, когда ее нет совсем. Когда мы говорим о власти Иисуса Христа, нам нужно помнить, что эта власть единственная, уникальная, и что есть те, кто постоянно пытаются ее подделать. В этом главная работа дьявола. Вы помните, его самый изначальный шаг, который дьявол сделал, заключался в том, чтобы утвердить свою власть. Исаия 14 глава, этот пророческий текст приоткрывает нам тайну падения сатаны. Написано: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой». Вопрос власти там. Дьявол пытается вырвать человека и поставить его, и сделать его подчиненным самому себе. В этом суть его претензий. Он хотел вознести свой собственный престол на место власти. Кстати, претензия сатаны нашла какое-то подкрепление в Эдемском саду. Дело в том, что люди, восстав против Бога, в самом деле добровольно отдали власть сатане. И в этом суть всего человечества, в этом суть грехопадения. Вспомните, когда дьявол искушал Иисуса Христа. Евангелие Луки, 4 глава, 5 стих. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми сиими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее». Когда дьявол говорит: она предана мне, он ни в коем случае, конечно же, не имеет в виду, что Бог ему дал. Бог ему не давал эту власть никогда. Почему он говорит: она предана мне? Он говорит, потому что люди добровольно отдали мне ее. Люди мне себя подчинили. Восстав против Бога, они попали сразу автоматически под власть главного бунтаря. Под власть дьявола. В действительности дьявол не имеет власти. Он обманул и продолжает обманывать людей, добровольно ставших его рабами. Он не имеет никакого права на людей. И все то, что причина, почему люди находятся под властью дьявола, заключается в том, что они делают это добровольно. По своему собственному желанию восставать против Бога. Посмотри, что отвечает Иисус Христос. Иисус сказал ему в ответ: отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Иисус Христос ясно подчеркивает, он говорит: есть только один источник власти. Ты хочешь мне дать власть? У тебя ее нет. У тебя есть только блеф, есть только претензия на власть. Вот почему я тебе не поклоняюсь. Вот почему я поклоняюсь только Отцу своему небесному. Итак, это первое. Нам нужно признать, что Бог обладает единственной властью. Второе. Нам нужно отказаться от своих собственных претензий на власть. Реальность такова, что нам недостаточно признать, что Бог обладает властью. Нам нужно ясно, сознательно отказаться от всяких попыток утверждать свою собственную власть. Есть несколько причин для этого. Во-первых, как мы уже говорили, у нас нет такой власти. У нас есть только претензия на власть. Во-вторых, даже если бы у нас и была власть, то наша власть, она несопоставима по своему уровню с властью Божией. Поэтому мы никогда не сможем быть с Ним соправителями. Мы можем быть только правителями, которым Бог делегировал власть, но не которые принесли свою собственную власть туда, в этот процесс. И это достаточно сложный процесс. Отречение или отказ от своей собственной власти – очень сложный процесс, друзья. Очень много христиан, хорошо имеющих хорошие намерения, хорошие мотивации, они приходят к Богу, и у них не получается. Они вроде покаялись, вроде признали, вроде бы ходят в церковь, а продолжают утверждать себя. Дело в том, что мы с детства выросли в самоутверждении. Мы с детства наподобие вот этих вот религиозных иудеев. Мы добиваемся свою собственную власть разными средствами. Эти фарисеи делали при помощи интриг, сплетен и так далее. Мы это делаем с детства при помощи крика, дальше манипуляции, Дальше сила, когда появляется уже, чтобы над братиками и сестричками. То же самое, это власть, ум, может быть, мудрость, хитрость и так далее. Всякие разные средства. Но мы продолжаем утверждать сами себя. Проблема особенно обостряется тогда, когда люди приходят к Богу. Они пришли к Богу, стали верующими. Они говорят о том, что они спасены, они говорят о том, что они кланяются Богу, но они очень часто имеют опасность попасть в такое же положение, в котором были начальники иудейские, поклоняясь Богу, утверждать себя. Вот почему, друзья, сегодняшние христиане, по большому счету, очень мало власти имеют. Говорят много, концерты делают, убеждают кого-то, доказывают что-то той или другой программой, но власти нет. Причина? Потому что там своя собственная власть утверждается. Потому что ищут своего, добиваются, пытаются добиться своего. И поэтому никогда там, где люди добиваются своего, Божьей власти не может быть. Это два взаимоисключающих понятия. Или Бог будет действовать властно через вас, или вы будете своими хитростями, искусством, способностями пытаться утвердить свою собственную власть. Вот почему у нас нет другого варианта, как только отречься от попыток утверждать свою власть. Это нужно для нашего блага. Это нужно для того, чтобы мы научились влиятельной и сильной, действенной жизни. Как я уже сказал, что ссоры, сплетни, обиды, нарушения отношений, разделения в церквях – это результат все одной и той же проблемы – попытки утверждать себя. Послушайте, как апостол Павел описывает причины своей триумфальной жизни. Причем триумфальной жизни тогда, когда он столкнулся с очень неприятным отношением людей к ним. Он основал церковь в Коринфе. Они были его детьми. И потом кто-то пришел туда в Коринф и его оклеветал. И эти люди стали на сторону вот этих лжеучителей. И они стали потом как-то давить на Павла, унижать его и так далее. Жесточайшие условия. Это не просто такие гладкие обстоятельства. Послушайте, что он говорит. Послушайте, как он объясняет свою власть и свое спокойствие, в котором он находится. 2 Коринфянам 4 глава с 1 стиха. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя в совести всякого человека перед Богом». Посмотрите вот этого носителя Божьей власти. Он говорит, мне нет необходимости прибегать к хитрости. Мне нет необходимости заниматься какими-то человеческими средствами. Он говорит, я все, что хочу делать. Первое, я хочу быть верным Богу, я отверг свои постыдные дела. Второе, я хочу быть верным Его Слову. Я не хочу свою собственную изобретательность включать как инструмент, которым я мог бы иметь власть. Пусть действует Его Слово. Третье, он говорит, моя главная цель заключается в том, чтобы истина Божье Слово была донесена истинно, ясно и неповрежденно. Вот почему, смотрите, 5 стих. Он говорит, мы не себя проповедуем. Это очень важно. Мы не утверждаем свое имя, мы не утверждаем свою деноминацию, мы не утверждаем свою церковь, мы не утверждаем свой вариант, свой подход. Все, что мы делаем, мы хотим утверждать, он говорит здесь, Иисуса Христа, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса Христа. Вот где власть. Посмотри, 8 стих, 7 стих. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, дабы преизбыточная сила была приписана ему Богу, а не нам. Мы не хотим ограничить действие Божьей власти, чтобы наша собственная личность не привлекла больше внимания, чем его власть». Вот откуда у него победоносная жизнь. Посмотрите, 9 стих здесь же. Он говорил, или восьмой, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Такого не возьмешь. Такого ничем не раздавишь. Дальше говорит, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. У него есть сила жить в этом проявлении власти. настоящей Божьей власти. И последнее, распространяйте власть Иисуса Христа. Дело в том, что когда человек по-настоящему подчиняется Божьей власти, он становится ее носителем. Везде, где он появляется, ему не нужно добиваться того, чтобы признавали его власть. Как мы добиваемся? Мы хотим заставить, мы хотим положение свое утвердить. Я помню, одного человека когда-то привлекал к одному служению, он первый вопрос задал, так, кто будет управлять? То есть его нужно записать в книгах церковных и повесить в церкви, вот такой-то будет управлять, все знаете. Как это важно для многих людей. Знаете, в чем причина? Власти-то своей собственной нет. Божьей-то власти не наблюдается в этом человеке. Поэтому ему нужен большой титул, о которых ясно был бы известен, виден всем. Тогда будет власть. Тогда он может управлять каким-то образом. Разными способами люди пытаются свою собственную власть утверждать, но ее нету. Но только тогда, когда человек имеет власть, только тогда он может влиять. Когда мы подчиняемся власти Иисуса Христа, тогда эта власть имеет удивительнейший эффект. Удивительнейший. Во-первых, эта власть делает нашу жизнь свободной. Нам не нужно, мы уже не живем с тем, чтобы искать одобрение от других, а когда не получаем, обижаться. Нам не нужны интриги для того, чтобы каким-то образом утверждать себя. Мы просто свободно живем, поклоняясь Богу. Это власть, это жизнь радости. Это вот та настоящая жизнь, когда человек спокойно летит на крыльях Божьей власти. Это все, что нужно. Это жизнь влияния. Посмотрите, когда Петра и Иоанна арестовали в первый раз, Деяния апостолов, 4 глава, описывает, они показывают ясно, они говорят о том, что для них вопрос реальной власти решен. Им говорят, запрещаем вам не говорить и не учить об имени Иисуса. Запрещаем, что вы никогда ни в каких обстоятельствах не говорили. Слушайте 19 стих 4 главы. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Очень ясно объясняют, спокойно. Они, у них нет необходимости одеть вот это вот bold face на себя. Абсолютно. Им не нужно никого пугать. Они и пришли пугать их первосвященника. Они просто пришли им объяснить. Ну, посмотрите, вот это вы говорите, а вот это Бог говорит. Но я же не могу сделать так, как вы, в противовес тому, что Бог говорит. Поэтому мы не будем делать то, что вы говорите. Здесь нет храбрости, здесь нет, знаете, там рвать рубашку на себе. Нет, ни в коем случае. Абсолютно. Он просто говорит, кому он подчинен. Послушайте диалог Иисуса Христа с Пилатом. Иисус Христос в этой напряженнейшей точке своей жизни, он показал, кто в действительности имеет власть. 19 глава Евангелия Иоанна. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Смотрите, Иисус Христос стоит на грани смерти. Он знает, что этот человек сейчас может принять решение. Его поведут бить, его уже били. Его поведут на истязание, его прибьют ко кресту. Он знает очень хорошо. Но Иисус Христос ясно понимает, у кого власть. Он объясняет ему и говорит, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. В этом сила христиан. Они знают, что они находятся во власти Божией. Они знают, что всем управляет Бог. Вот почему они спокойны. Вот почему они имеют силу преодолевать самые тяжелые обстоятельства. Потому что они ясно понимают, кто имеет власть. Как научиться такой свободе? Мы уже говорили об этом, надо стремиться к тому, чтобы свести к минимуму составляющую нашей собственной мнимой власти и как можно больше подчинить себе власти Иисуса Христа, власти Божией и власти Божьего Слова. Апостол Павел писал когда-то к Титу и призывал его, как жить, чтобы никто не пренебрегал им. Очень интересный совет, как жить, чтобы никто нами не пренебрегал. Он говорит, сие говори. Увещевая, обличая со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. То есть он говорит, для того, чтобы никто не пренебрегал тобой, говори не что-то свое человеческое, а говори сие. Говори вот это учение, которое там во всей этой второй главе представлено с самого начала, в первом стихе он говорит, ты же говори то, что сообразно со здравым учением. Тобою могут пренебречь, но словом не могут. Рано или поздно люди придут к тому, что им придется иметь дело с этим словом, которое имеет власть. Иисус Христос когда-то говорил об этом, 12 глава Евангелия Иоанна, 47 стих. «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его». Заметьте, Христу нет необходимости строгое лицо делать и очень сильно там на них негодовать, на этих людей. Он говорит, я не пришел судить мир, но спаси. Дальше объясняет, отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово, которое я говорил. Оно будет судить его в последний день. Христос ясно понимает, где власть. Он говорит, слово, перед словом никто не устоит. В последний день оно будет судить каждого человека. И почему? Он говорит дальше, ибо я говорил не от себя. Друзья, если мы говорим слово, если в этом слове мы говорим от себя, если мы точно не убеждены, что так говорит Господь, если мы точно не исследовали, что это истина, то наше слово не будет иметь силу. И только тогда, когда мы будем говорить не от себя, только тогда наше слово будет иметь действие, наше слово будет иметь власть. Итак, давайте сделаем выводы из того, что мы сегодня узнали, чему мы сегодня научились. Несколько коротких таких обобщений перед тем, как мы помолимся. Во-первых, во Вселенной есть только одна реальная власть, это власть Божия. Первое, о чем мы говорили. Дальше. Отношение к этой власти определяет, спасены мы или нет. То есть, если мы ее не приняли, мы не можем быть спасенными. Третье. В нас всегда действует искушение утверждать свою собственную мнимую власть. Четвертое. Подчинение власти Иисуса Христа сделает нас сильными и влиятельными. Подчинение власти Иисуса Христа сделает нас спокойными и уверенными.